Хроники. 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
14 часов 6 минут. В эфире программа «Хроники». У микрофона Владимир Карпов. Всем здравствуйте. С удовольствием приветствую в нашей студии Тамару Канделаки, генерального директора ООО «Инфотек Консалт», научного руководителя Нефтегазового института имени академика Лейбензона, доктора экономических наук. Здравствуйте, Тамара Львовна.
Добрый день, Володь.
Сегодня мы вспомним 80-е годы, ту самую эпоху, в которой, согласно легенде, злокозненные Соединенные Штаты Америки подговорили злокозненных же саудитов резко повысить производство нефти, добычу, для того, чтобы обрушить цены на энергоносители, чтобы погубить Союз Советских Социалистических Республик. Попробуем вспомнить, так ли это было на самом деле с вашей точки зрения. Попробуем порассуждать, насколько параллели с тем временем можно провести в день сегодняшний. Ну и начнем с терминологии. Там у них, у злокозненных, называют 80-е годы кризисом перепроизводства нефти. У нас несколько иная легенда относительно происходившего. Какой из них придерживаетесь вы?
Вы знаете, я вообще слышала, конечно, про две, но мне не столько лет, чтобы я это помнила в подробностях.
Ну, вы наверняка изучали.
Вот, я изучала. К сожалению, вот лично не помню, да, как это все происходило, прям копейку, тютелька в тютельку. А вот был период, скажем так, я по западной литературе такой, есть очень много хороших книг, вообще это изучают практически все, кто занимается нефтяной тематикой. Очень много было книг, которые, ну, вообще объясняли, зачем ОПЕК создали, там, все это, как это происходило, да. Есть один объективный факт, что ОПЕК действительно создали для того, чтобы влиять на цены. Это, ну, как бы факты, это было всегда написано, и это провозглашено было самим ОПЕКом, поэтому это факт.
Джентльмены хотели договориться.
Второй, да. Второй я буду рассуждать на пальцах, может быть, даже как-то для домохозяек, хотя у нас с вами очень продвинутые слушатели. Второй факт заключается в том, что, безусловно, цены на нефть, тут вы со мной совершенно не поспорите, высокие. Они выгодны тем, кто ее продает, и невыгодны тем, кто ее покупает. Поэтому экономика стран при высоких ценах на нефть, экономика стран, в том числе и нашей, Саудовской Аравии, любой другой, во время высоких цен она идет вверх. Экономика стран, в которые покупают нефть, она, естественно, у них увеличивается топливная составляющая. Это тоже факт, то есть с этим не поспоришь. Поэтому высокие цены на нефть, они, безусловно, были выгодны Саудовской Аравии. Вместе с тем, не будет секретом ни для кого, да, что Саудовская Аравия в очень хороших отношениях всегда находилась и находится с Соединенными Штатами.
Ну, насчет всегда, ну, тут есть определенные сомнения.
Да, большую часть. И в тот период, во всяком случае, в 80-х годах, она однозначно находилась. Практически, ну, 90... Что такое перепроизводство нефти, понимаете? Ну, нефть вообще сама по себе никому не нужна. Это сырье для нефтеперерабатывающих заводов. И когда идут высокие цены на нефть, в этот момент это является стимулом для того, чтобы внедрять энергосберегающие технологии или искать другие источники более дешевые. Это происходит всегда. Поэтому как только высокие цены у тебя возникают, как добывающие страны,
ты начинаешь искать нефтезаменители.
Твои потребители начинают искать. Это не только в нефти, это в жизни так тоже происходит. Да, если тебе что-то не нравится, ты начинаешь искать. Дорого. Вот, поэтому на самом деле всегда за высокими ценами на нефть, поэтому идут всегда низкие, да, потому что находится какое-то решение.
Давайте вернемся для того, чтобы вперед не забегать, потому что мы сейчас весь кризис разложим мгновенно. Да. Так вот, нужно, я думаю, начать не с 80-х, когда уже был кризис перепроизводства, а пораньше заглянуть туда, в 70-е годы, с чего вдруг цены на нефть стали расти, откуда вдруг появилась нужда так много нефти вообще добывать, почему она стала так популярна?
Ну, шло развитие экономики, строились нефтеперерабатывающие заводы, был какой-то экономический рост, то есть это в основном по этой части. И вторая часть, это, конечно, это вот эти военные действия в Персидском заливе. Но здесь не увеличение прироста, это замещение чужой добычи. Когда кто-то уходит с рынка, то те, которые на нем присутствуют, они имеют возможность занять его место.
В 70-е произошло, если я правильно помню, по источникам различным, которые изучал, следующее. Тогда был конфликт.
Да-да-да, Израиль, там Иран, Ирак. Там, вот,
после
там,
этого все страны, которые поддерживали Израиль, в наказание были лишены доступа к нефти.
Ну, ОПЕК принял решение как раз объявить.
Арабы договорились, что они не будут поддерживать те страны, которые помогают Израилю. В итоге это привело к тому, что добыча нефти значительно сократилась. Ну, вернее, по крайней мере, продажи ее. Или как?
Вот. Нет, она вообще-то... Не совсем, чтобы она так значительно сказала. Просто ушел Иран Ирак, вместо него начала поставлять Саудовская Аравия и другие. Понимаете? Вот те регионы, где происходили военные действия, они ушли с рынка как поставщики. И одновременно у них снизилось там какое-то потребление, просто потому что там что-то разбомбили, что-то испортилось. Ну вот это.
Это вот как раз та эпоха, 70-е, переход на 80-е годы.
Это не совсем кризис производства, это кризис передела, понимаете? То есть произошел передел рынка.
То есть в тот момент, пока одни стреляли себе в ногу и говорили, мы вам нефти больше не дадим, другие резко наращивали, в том числе и Союз Советских Социалистических Республик. То есть мы воспользовались тем, что они там что-то делят с Израилем, и начали продавать. Куда мы продавали, кстати, нефть?
Мне кажется, в те годы у нас вообще был главный порт Новороссийск. Просто, ну, кстати, Россия очень крупный поставщик на спотовом рынке. Вообще продажи шли через Новороссийск. Конечно, это была Европа, Италия в первую очередь. Там. Потом у нас в те годы, знаете, у нас были все-таки трубопроводы, вот эти вот большие достаточно объемы поставок были в бывшие страны СЭФ. Венгрия, Польша, Германия. Это сейчас они там немножко подоторвались. Литва, допустим, у нас был трубопровод с Литвой, да, он потом был отрезан. На Украине было 5 нефтеперерабатывающих заводов. То есть, ну, не только дальнее зарубежье. Но в плане экспорта главный порт страны был Новороссийск. Сейчас их много, а тогда был только Новороссийск.
То есть вот они, там, 70-е годы, конец их, и Союз Советских Социалистических Республик резко наращивает производство, резко наращивает добычу и поставляет на рынок все, что только можно поставить. Нет ли данных относительно того, насколько сильно мы стали зависеть от продажи нефти вот в тот период?
Нет, данных нет, но зависели. А мы все время зависели.
Это понимаю, но просто степень зависимости, она все время поводит дискуссии.
Думаю, что тоже процентов 60.
Процентов 60.
Не было таких данных, не видел.
Просто я когда пытался понять, что же произошло, я обратил внимание на следующие странности. Советский Союз наращивал добычу нефти одновременно с Соединенными Штатами Америки, которые также пытались заместить ту нефть, которая им стала недоставать. Но после того, как цены на нефть стали обрушаться, Соединенные Штаты только хлопали в ладоши, им было это на руку, а Союз Советских Социалистических Республик стал погружаться в какую-то глубочайшую рецессию.
Вы знаете, вот Соединенные Штаты, там очень двойственное положение. Им, с одной стороны, получается, что им выгодно низкие цены, потому что они являются крупными потребителями, у них самая развитая экономика мира. С другой стороны, у них есть свои нефтедобывающие проекты, которые тоже имеют определенную себестоимость. И они тоже заинтересованы. Вот та часть, которая лоббирует свои нефтегазовые проекты, она заинтересована в высоких ценах на нефть.
По Аляске где-то встречал цифру 2 миллиона баррелей, или 2 миллиона тонн нефти, в сутки добывали вот в тот период.
Да.
И в итоге... То есть часть Соединенных Штатов Америки как потребители, часть Соединенных Штатов как добытчики. Именно поэтому у них какой-то баланс.
Ну, поэтому, наверное, у них две партии основных.
Хорошо. Что же произошло вот в итоге в 80-е годы?
Ну, говорят, что они как бы договорились с Саудовской Аравией, возникли лишние поставки, то есть на рынке образовались лишние объемы нефти, и цены в итоге упали.
Лишние сознательно они туда вбрасывались? Или все-таки, как сейчас происходит? Почему сейчас все задаются вопросом? Сейчас же тоже...
Лишние объемы.
Но никто не уходит с рынка. И никакой злокозненности здесь вроде как нет. Просто никто не хочет свой рынок терять.
Да, я вот с вами согласна. Я как раз считаю, что просто это как-то с ошибкой. Единственный раз, когда ОПЕК вообще потерял свое такое влияние, которое у него было в самом начале, когда он создался. Единственный раз, когда ему удалось оказать влияние на цены, это как раз тот самый случай, когда была война, ну, с Израилем, да? Все остальное время это все какое-то было не влияние.
Напомню, это 1973 вот, год.
Да, 1973. То есть это было уже какое-то невлияние, и последние годы вот практически все исследователи пишут, что ОПЕК влияние свое потерял, и в основном оно потерял, потому что страны-потребители, ну, опасаясь влияния ОПЕКа, роста, да, потому что, с одной стороны, они типа, в каких-то отношениях, с другой стороны, ну, как-то и осторожненько, создали две нефтяные биржи. Первая — это лондонская нефтяная биржа, она, по-моему, была, если не ошибаюсь, она была создана первая. И вторая — NYMEX, это нью-йоркская нефтяная биржа. Я такой интересный момент сейчас вот скажу, это вообще никто не пишет и не знает. Обе биржи не так давно поменяли владельца.
Так.
Что вообще не бывает обычно просто так. Вот, и, в принципе, сейчас, вот с появлением вот этих сетей, ну, уже не сейчас, а это уже сколько-то, 15-20 лет, с началом вот этого появления системы фьючерсов, все-таки ценообразование из рук от спотового рынка ушло во фьючерсный, потому что спотовый рынок, когда-то мы считали, не очень большой.
Здесь бы я отдельно слушателям пояснил, чем отличается спотовый рынок от фьючерсного.
А я, честно сказать, думаю, что у нас слушатели такие продвинутые, что они все это знают.
Не лишним будет.
Хорошо. Давайте я по бирже просто дам маленький такой комментарий. Биржа — это такая игрушечная вещь, которая не торгует ни в коем случае, не надо путать с российскими биржами, да? Не торгует физическим товаром. Продается некий контракт определенного стандартного размера с стандартными условиями поставки, который... при продаже которого кто-то фиксирует цену, этой покупки, и эта цена уже зафиксирована на месяц поставки. Это может быть через 6 месяцев, через 3, там, через сколько-то. Цель, которая была поставлена, для чего это было сделано? Для того, чтобы ты, работая сегодня, мог как-то планировать свое будущее, если покупатель или потребитель, неважно. Допустим, авиакомпании, для них это было выгодно. И появился такой инструмент, как называется хеджирование, то есть ты занимаешь противоположную позицию на бирже, той, которую ты занимаешь в реальной жизни. То есть если там в жизни ты покупаешь, то там ты продаешь, там и так далее. И, всякие расчеты делаешь, и таким образом, с одной стороны, немножко уменьшаешь свою прибыль, но с другой стороны, ты ее как будто фиксируешь, да? То есть лучше иметь
надежнее. Некая стабильность появляется, да.
И в каком-то смысле вот ценообразование ушло от спотового рынка на бирже, и спотовый рынок оказался, а там как бы основная Саудовская Аравия, да, и мы тоже, оказался более зависимым от биржевого рынка, чем раньше. Я сразу скажу, что все попытки создать у нас отечественную биржу, они совершенно, заменив... я не говорю, у нас вполне создан...
Такие попытки были,
кстати. Нормальный биржа. Вы знаете, я бывший вице-президент Московской нефтяной биржи. Я занималась этим 10 лет, да. Здесь проблема другая. Должны участвовать те покупатели. Внутри России все эти вопросы решаются, но нам оно надо или не надо, это второй вопрос.
То есть сейчас уже совсем другой рынок, нежели был тогда?
Да, абсолютно.
Радикально все изменилось. Сейчас все на фьючерсах сидят, и все
какие-то
горизонты пытаются
понимаете,
угадать.
Как отношения-то политические-то остались те же, там какие-то договоренности в этом смысле. Просто появился еще один очень важный инструмент. И этот инструмент, в котором участвуют не только потребители и производители, но и прослойка, которая берет на себя риски, это финансовые спекулянты. Несмотря на то, что их, как-то у нас принято очень нехорошо о них отзываться,
да.
Тем не менее люди, в общем-то, камикадзе, которые рискуют, в общем-то, своими деньгами для того, чтобы, какая-то прибыль была, они принимают на себя эти риски.
В любом случае, они посредники между продавцами и покупателями. Которые, по вашей версии, берут на себя риски. По нашей версии, конечно, они паразиты, которые присосались к народному достоянию.
Тут я с вами не согласна. Работа есть работа. Так организована эта часть. Хорошо это или плохо, другой вопрос. Мы имеем эту систему.
Вот то, что происходит сегодня. Мы уже поняли, что сейчас ситуация радикально отличается от того, что было в те же 80-е годы. Но то, что происходит сегодня, это очередное видоизменение рынка или, скорее, наоборот, укрепление тех правил, тех позиций, которые существовали вот до сегодняшнего дня?
Знаете, я вообще склоняюсь... вообще, честно сказать, я тоже сомневаюсь, но... Так вот, я думаю, что все-таки влияние на цены манипулирования присутствует. И, ну, непонятно, как бы, понимаете, я же аналитик. Для меня цена все-таки это не сегодняшнего дня. Я вам говорил уже как-то, это среднегодовая. Среднегодовая может быть нормальная.
Вам интереснее горизонт. Удовлетворительно. Через 20, понимаете? Это
через 20. 40-й год. Я вот сегодня ехала и смотрела... прогнозы, в частности, что пишет у себя на сайте ОПЕК, какие у него планы, да? Ну, ОПЕК очень амбициозные планы испытывает. Видимо, я надеюсь, что я не единственный читаю сайт ОПЕКа там иногда. Но те, кому это интересно, тоже читают. От кого зависит принятие решений. Планируется определенное расширение, планируются новые мощности. То есть все это окажет влияние на рынок.
То есть они пытаются наращивать нефтедобычу в нынешних даже
условиях. Знаете, я вот одну вещь заметила, для меня она понятна. То есть ОПЕК понимал, что, в отличие от Российской Федерации, ОПЕК понимал, что Америка нарастит объемы добычи сланцевой нефти. Это совершенно очевидно, хотя бы потому, что в странах ОПЕК одновременно примерно, ну, это несколько лет. То есть Америка тоже не вчера сланцевую нефть эту начала добывать, она до этого сначала определенные действия с трубопроводами производила. Я несколько докладов читала на эту тему, очень интересно, где было видно, что они за несколько лет начали перестраивать свои, ну, систему логистики КНПЗ, чтобы иметь возможность эту нефть перерабатывать, потому что нефть очень сложная, ее надо доставить. Там заводы рассчитаны на определенную смесь. То есть это было все видно очень хорошо.
Они готовились несколько
они
лет.
Они готовились несколько лет. И примерно одновременно в это же время, ну, Ближний Восток начал прорабатывать нефтехимические программы. Что тоже доказывает, наводит на мысль, что у них было понимание, что это в Соединенных Штатах. То есть им как-то это не заметили.
Если совсем упрощенно, Соединенные Штаты готовились к тому, чтобы добывать и перерабатывать свою нефть.
А Саудовская Аравия, чтобы ее не поставлять, да.
Готовилась не поставлять нефть в Соединенные Штаты.
Да. И поставлять, соответственно, продукты нефтехимии, нефтепереработки в Европу. То есть на рынок, на котором традиционно присутствует Российская Федерация.
Это то, к чему они готовились? Сейчас.
Ну, они занимались этим несколько лет.
Если опять вернуться...
Совершенно этого не скрывали, кстати. Это совершенно у них там на сайте все было написано.
Если вернуться в 80-е годы, тогда тенденции тоже были очевидны? То есть, ну почему это оказалось сюрпризом, например, для Советского Союза?
Вы знаете, я думаю, интернета тогда не было.
Понимаю.
Не все было понятно, да. Не все было понятно.
То есть тогда анализировать происходящие события было гораздо сложнее?
Знаете, вот этот период был очень сложный. У нас была такая производственная объединение, называлась «Союз нефтеэкспорт». Вообще очень сильная структура. Россия была номер один на мировом нефтяном рынке и работала на спотовом рынке. То есть, что такое спотовый рынок? Значит, вы вышли, продаете по той цене, которая сегодня. То есть вы... Нет формального ценообразования. То есть вот как есть, эстобит.
Ценник сегодня так
да. Вот
вышел,
ценник, вышел, торгуешься, да, и там существует агентство ПЛАЦ, которое кого-то там обзванивает, выясняет эту цену, там где-то ее там печатает, там телетайпами тогда ее присылали, я даже видел. Вот, это очень сложный был рынок, и Союз нефтеэкспорт блестяще на нем работал. Это была прям очень продвинутая организация. Она была разрушена одномоментно.
Это когда?
Ну, сразу как бы СССР грохнулся.
То есть 91-й год?
Да.
Максимум 92-й.
Да. У нас тогда ввели институт спецэкспортеров, их там было где-то больше, по-моему, 100 примерно. Появились там совершенно неожиданные лица, которые в жизни не торговали. Ну, я там даже какие-то истории слышал смешные, как они думали, куда поставить, узнали, что в Новороссийск, поехали туда и случайно договорились о перевалке с портом. Ну, вообще не порт переваливает, а транснефть, но не важно.
То есть, если подводить некую черту, говорить однозначно о том, что именно тогда, в 80-е годы, по чьей-то указке сознательно обрушались цены на нефть, было бы некорректно. Другое дело, что анализировать тот рынок сложнее.
Давайте мы скажем так, что такая гипотеза имеет место, и под ней есть основания. Можно было это сделать. Это можно было это сделать. Есть данные, которые люди публикуют, которые пишут о том, что это можно сделать. Я реально не знаю, я не участник этих событий.
Но просто если анализировать структуру того рынка, спотовый рынок.
Это можно было сделать.
Можно было легко и непринужденно.
Да, то есть это можно было сделать. То есть это технически было можно. Так же, как Россия имеет возможность влиять на мировые цены, если бы она этим занималась нормально.
Сегодня это сделать уже сложнее, ровно потому, что это фьючерсные торги, ровно потому, что сейчас уже биржа гораздо больше влияния имеет, чем, например, тот же ОПЕК.
Вы знаете, это зависит, на самом деле, от управления инструментами влияния. То есть, допустим, у нас вот в нашей стране, например, Левада-центр является инструментом влияния, безусловно,
понимаю,
общественное мнение.
Так же, как и фонд «Общественное мнение».
Так же, как и в мире есть. И в мире это есть. И у нас были такие программы.
Вы упомянули, что сейчас есть попытки манипулирования и спекуляции. Вы кого имели в виду?
Они все время есть. Нет, я не буду говорить.
Почему?
Я хочу.
Это
вы знаете, они все время... Нет, они не все время есть, просто это надо смотреть, как происходят сделки на бирже. Но они, безусловно, есть, они всегда есть, в этом смысл спекуляции.
Просто кого нам не любить-то сегодня? Вот я о чем думаю. Спекулянтов, которые присосались,
да
или политиков, которые...
Да вы знаете, наших экономистов, которые за этим плохо смотрели. Наверное, меня, например, я мало выступала, значит.
То есть они проспали.
Ну, в каком-то смысле, да.
Я напомню нашим слушателям, с нами сегодня Тамара Канделаки, генеральный директор ООО «Инфотек Консалт», научный руководитель нефтегазового института имени академика Лейбензона, доктор экономических наук. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, СМС плюс 7-925-888-94-8, наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт говоритмосква.ру. Отталкиваемся от кризиса перепроизводства нефти в 80-х годах и, естественно, проводим параллели с днем сегодняшним, пытаемся понять, что происходило тогда и что может произойти в ближайшей перспективе как в российской, так и в мировой экономике. Кстати, тогда-то не было еще такого важного игрока в экономике, как Китай. Он существовал, но,
да.
Но масштаб был, конечно, не тот.
Нет, ну тогда, вы знаете, как получилось, как бы... Что такое Китай? Китай же вещь искусственная, понимаете? Китай — это проблема экологии, и у меня совсем другое отношение к Китаю. Китай — это проблема этого... Европейской экологии. Как только Европа озадачилась экологией, а экология тоже вызвана бизнесом, понимаете, это тоже инструмент влияния. И фирмы понимают для себя, что очень дорого платить европейским товарищам за то, чтобы они работали на заводах. Они хотят снизить издержки. Отсюда возникают экологические требования в Европе, да, и производство переносится в Китай. Китай же не только и не столько Китай нарастил производство. Китай создал условия, что крупные глобальные компании, например, химические, да, перенесли производство своей продукции в Китай. При этом, естественно, есть... Вот тут я... совместные предприятия там или как-то, да, не могу сказать и не отметить, да, на этом фоне китайская наука развивалась, китайские технологии создавались там, они реплики или не реплики, это второй вопрос. Но...
Они вкладывали в
да,
себя.
Да, они не сделали того, что сделали мы 20 лет назад, да, мы не убили свою, но они не убили свою науку, а наоборот создали условия, чтобы она развивалась.
Ну что же, сейчас уже 14 часов 30 минут, мы расстанемся на время информационного выпуска, а после него уже будем активнее подключать аудиторию, думаю, вопросов будет много. Ну, вернемся после новостей. 14.35 в эфире программа «Хроники». Вспоминаем сегодня кризис перепроизводства нефти в 80-х годах. С нами Тамара Канделаки, генеральный директор ООО «Инфотек Консалт», научный руководитель нефтегазового института имени академика Лейбензона, доктор экономических наук. Кстати, вот не уточнил один момент. Я не знаю, сторонник вы цикличности, повторения кризисов, всего остального. Там вот эти циклы Жугляра, Кондратьева и корреляция с ценами на нефть. Есть такое, нет?
Нет, я не сторонник.
Хорошо.
Тогда мне кажется, что кризис — это результаты ошибок экономистов.
расчетов и всего остального. Хорошо, теперь уже подключаем аудиторию, будем принимать вопросы. 757-й традиционно робкий вопрос о свойстве истории повторяться. Но в смысле, не ждет ли нас такая же история, что и в конце 80-х весь Советский Союз?
Нет, это я не знаю. Надеюсь, что нет.
Но те ошибки, которые были совершены сейчас, вернее, тогда, они в какой-то степени повторились?
Вот. Нет, мы сделали свои.
Свои?
Да, у нас все время их делают.
Хорошо.
Знаете, есть один плюс, который вот, ну, в каком-то смысле важен. Все равно нужно понимать, что любое действие, которое происходит на рынке, да, оно вызывает ровно всегда противодействие. И вот сегодня, допустим, на мой взгляд, да, 50-50, Америке тоже нужны высокие цены на нефть. Они там тоже есть безработица, тоже есть проблемы. Они, между прочим, тоже растут.
Не все так однозначно.
Да, то есть вообще все неоднозначно. В принципе, немножко... главная ошибка, которую мы сделали, я ее все равно скажу, даже вот если вы меня сейчас убьете.
Про сейчас, про
да,
сейчас.
Про сейчас. Да. Главная ошибка, что мы сделали, что мы не использовали те годы, которые были высокие цены на нефть, чтобы создать нормально диверсифицированную экономику.
Но почему вы должны...
Это главная ошибка, понимаете?
Вот такое ощущение...
Ну, это просто не тема нашей сегодняшней да. беседы.
Кстати, если вспоминать 80-е, вы говорили о том, что тогда были другие ошибки, а какие? Вот если говорить о советской экономике.
А вы знаете... Курс был плавный. Ну, вот если вы, наверное, не помните, там курс менялся доллара не так, что там на 50 копеек, типа в два раза, там в три, потом были цены фиксированные. Мы к такой экономике шли очень болезненно. Ни один бизнес не мог, в принципе, существовать долгосрочный.
Но это не если не о нефтедобывающей да. отрасли.
Нет,
говорить.
Это вообще любой.
Вообще, понимаю.
Да, вообще любой.
А по нефтянке?
Ну... По нефтянке все имели такие деньги, как-то более-менее жили, знаете.
И особенно не заботились о том, что происходит.
Было немножко лучше, понимаете. У нас мы получили от Советского Союза работающую экономику. И там, где ее не испортили, она продолжала работать. Многие реагенты, которые нужны для добычи нефти, многие химикаты, которые нужны для нефтеперерабатывающей отрасли, они производились на территории Российской Федерации. Сейчас очень многие этих не производятся. То есть доля, я не могу сказать в цифрах, потому что ну, вряд ли это не является объектом отчетности, вряд ли этими цифрами кто-то владеет. Но я думаю, что доля вот этих вот импортных компонентов, в том числе китайских, для обеспечения добычи выросла. И если можно говорить, знаете, это вот, вот все импортозамещение, это передергивание. Потому что если привозят две жидкости, смешивают ее на территории Российской Федерации, и это потом называется отечественным продуктом, то это так же, как машина Ford является российской машиной. То есть нету синтеза, но многих вещей нет. Я не говорю, что это чисто технология.
К вопросу о новых ошибках, которые мы уже успели
вот
наделать.
Вот это новые ошибки, самое главное. Да.
Давайте принимать телефонные звонки. 7373948. Поехали. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый день, здравствуйте. Андрей из Бирюлево Товарное. Тут вопрос возник о том, что нас в будущем ожидает. Возник такой вопрос. Я могу ответить на ваш вопрос. Перспектив на будущее нашей страны очень плачевно. Очень плачевно. То есть обвал полностью всего. Как сказал господин Доренко, мы можем только вытираться газетой и выпускать ракеты. Больше ничего мы делать не умеем.
Так.
Вот.
А ваши прогнозы основаны в том числе и на рынке
нефти?
А мои прогнозы
очень простые. Значит, у нас обвал полностью производства, удорожание. Инфляция поднет вверх. Так что... Никаких импортозамещений быть не может, то есть их вообще нет, и не было, и не будет.
Это прекрасно, только единственное, мы сейчас несколько как пытаемся сконцентрироваться на определенном секторе экономики, на нефтяночке, на нашей, на углеводородице. Поэтому мы всю экономику, конечно, можем обсудить, но это не тема нашей сегодняшней программы. А что касается вот подобных прогнозов...
Не нужно ответить.
Да, как-то прокомментировать точно необходимо.
Знаете, я более оптимистична. Я вообще думаю, что в конечном счете просто в какой-то момент станет понятно, что нужны другие меры, потому что можно подняться, бизнес может подняться, смешать не надо.
Какой резон Саудовской Аравии повышать добычу, если от понижения цен на нефть у них дефицит бюджета 20%, интересуется Сергей.
Никакого резона.
Но они это делают, но в смысле...
Ну, они...
Но они уже делают для своего рынка, для перспективы.
Делают они скорее под свой рынок. Потом есть еще один момент такой. У Саудовской Аравии за то время, пока она была при деньгах сильных, и сейчас это одна из крупнейших компаний мира, у нее есть значительное имущество за пределами Саудовской Аравии, в том числе в Соединенных Штатах, у нее есть нефтеперерабатывающие заводы, доли в каких-то других заводах. Я сейчас не назову мощности и названия, но как бы это есть. И не факт, что, может быть, это она поставляет на свои заводы. Ну, и там нашла какую-то возможность увеличения объемов производства. То есть, во всяком случае, заводы-то есть, поэтому рынки у них какие-то существуют.
ОПЕК может вернуться на арену? Вот вы верите в то, что они договорятся до чего-то, что действительно может серьезно повлиять, в том числе
я
на рынок?
Я не верю. Я не верю.
Почему?
А потому что сейчас там уже очень как-то много членов, у них между собой какие-то сложные отношения. Ну, кто-то, одна Индонезия, по-моему, вышла, там еще что-то, кто-то входит, кто-то выходит. А потом есть такой момент, ОПЕК фактически выполняет такую вот роль общественной организации. Та же, как, кстати, Международное энергетическое агентство. Я тоже как бы считаю, что очень высокая аналитическая нагрузка она ведет, но не очень большую политическую. Мы ее
переоцениваем,
да. Реально все вот эти вот оценки выражают, любой прогноз выражает интересы его автора. Поэтому если ОПЕК объявляет, что он рассчитывает, что будут такие-то цены, там все такое.
Они прочее, мечтают об этом скорее.
Это их, они на это надеются, да. Если Игорь Иванович Сечин называет такую цену, то, наверное, тоже это все-таки он не прогнозист, это у него другая профессия.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Такой вопрос, вот, гости к вашей. Вот Deutsche Bank, по радио говорили недавно, на вашей радиостанции, как бы спрогнозировал, что в следующем году возможны скачки, да, то есть, резкие там.
Волатильность какие-то сильная на рынке нефти.
Да. То, что нефть опять вырастет там до 90, до 100 долларов, скажем так, и будет постепенно опускаться вниз. Вот у меня вопрос вот чисто шкурный, потому что как бы бизнес начал расти, когда доллар упал. Будет ли рубль в связи с этим опять нам доллар упадет до 30 рублей, или все-таки он у нас будет
более-менее стабильный?
50-60, да.
Вы знаете, вот я 20 лет наблюдаю банковских аналитиков. Это вообще какие-то очень странные товарищи. Они все время что-то прогнозируют и ни разу не попадают.
Нет,
вот, допустим,
умный банковский аналитик делает 20 прогнозов в надежде, что один из них
рассказывать. Да, понимаете, примерно, наверное, тоже вы правы. Но очень много прогнозов делают банки. И это инструмент влияния на рынок, понимаете? Это одна из составных, на самом деле, есть, 15-20 этих инструментов, которые оказывают влияние на рынок. Вот банковские, это в первую очередь банковские аналитики, а в первую очередь это СМИ, в том числе мы с вами, да, которые ретранслируют чье-то мнение, и оно оказывает влияние. Я не совсем ответил на вопрос, но я все равно скажу, вы не ждите такую цену, которую назвал Deutsche Bank. Вы сами считаете, что вы считаете нужным, вы на себя берете ответственность и риски.
Исключительно отталкиваясь от собственных способностей.
Если, случайно, Deutsche Bank случайно прогноз будет, в чем я сомневаюсь, то курс должен измениться.
Смотрите, если вы так говорите, что это инструмент влияния, то теоретически в комплексе, если собирать в сумме все эти прогнозы, звучащие накануне следующего года, тоже можно рассматривать как некую тенденцию. И если посмотреть на эти прогнозы вот в целом, то какой тренд улавливается? Они же влияют, соответственно, навлиять в итоге на что-то должны.
Вы знаете, я вот скажу так, люди, которые делают, они не понимают, что такое инструмент влияния на рынки. Вот, допустим, если президент нефтедобывающей компании говорит, что цена на нефть будет 100 долларов, этому прогнозу не поверит ни один человек. Это он просто озвучил свое намерение. Это совсем делается по-другому. Поэтому если вот это все выкинуть...
Совсем фантазеров убираем.
Да, нет, выкинуть те прогнозы, которым не будет доверия, понимаете?
Да.
То есть все похихикали там и так далее. Я вообще считаю, что президент нефтяной компании вообще нельзя делать прогнозы. Потому что они занимают эту позицию, которую они занимают. То есть это даже, ну вот прогноз, допустим, Международного энергетического агентства, он оказывает влияние.
И? Вот если мы убираем...
Но! Он его все время, понимаете, подправляет прогноз. Он раз один сделал, а потом через какое-то время раз и говорит, изменения к нашему предыдущему прогнозу. Открылись новые данные, понимаете? А у нас сегодня, на самом деле, если вот говорить о спросе и предложении на нефтяное сырье, ну, я считаю, погрешность мировых данных где-то 15%. Вот тех данных, которые мы имеем, да? Угу. В том числе по Европе. Поэтому реально, что такое 15% погрешности? Это очень большая для прогноза, понимаете? Даже на краткосрочный период. Поэтому вот реально, просто я бы свела к тому, что никто толком не знает, что происходит на самом деле.
Даже вы, но как
есть,
аналитик?
Даже я как аналитик.
Прекрасно,
есть,
да.
Я могу только говорить об общих тенденциях, понимаете? Их перевести в цифры реально, да? Можно, я точно так же, да, сделаю 3 или 4 сценария под разные случаи. Может быть, я это... Просто не... по-другому это сделать нельзя. Вот. Есть одна главная вещь. Как только цены на нефть высокие, значит, возникает стимул к тому, чтобы их понизить у тех, кто потребляет. И оттуда зеленая экономика, там все остальное вместе взятое. Вот это вот самый главный фактор. Но и второй вот момент, это как бы ВВП, да? Если вдруг в мире случится ситуация, когда ВВП вдруг будет расти совершенно как-то неожиданно, для того, чтобы это ВВП производилось, потребуется энергия. Какая она будет? Нефтяная, газовая? То, что вы сегодня говорили про цикл Кондратьева, там есть такая теория, что каждые 100 лет меняется топливная парадигма.
Да.
Я, допустим, сама считаю, что нефть как источник в принципе должна была бы замениться газом. Потому что из газа тоже можно делать всякие полезные вещи. Но для нас это вообще нехорошо, потому что мы к этому не готовы.
Именно Российская Федерация.
Да. И потом технологии переработки газа, есть опыт в мире, да, там в Катаре есть завод. Пока очень дорого. То есть пока это все дорого, пока это только...
То есть парадигма меняется, но это медленно
Ну,
происходит.
Парадигма должна была бы поменяться, но она не поменялась. То есть, может быть, я не права. То есть уголь, помните, да, в школе мы учили, да? Сначала дрова, потом уголь. Потом... Вот, но однозначно попыток машинки на том, на сём, на пятом, на десятом, электрические всякие открытия, мы это каждый день видим в прессе. Это результат высоких цен на нефть. На самом деле, нам как стране нужны средние цены. Ну, не знаю, вспомнить Ходорковского, что у него была какая-то хорошая фраза. Юг должен платить справедливые налоги, но это нельзя говорить.
Нет, у нас можно все, да.
Но я хочу сказать, что нам нужны справедливые цены на нефть. Просто они должны быть справедливые, они должны покрывать наши издержки.
Но это мечта какая-то, вот нефтяников, справедливые цены, потому что никто толком назвать их не может. Понятие справедливости у всех разное.
Почему это? 15% справедливость, вот я, например, считаю так, что 15% прибыль — это хорошо, если банк 10. Ну, допустим, кредитная ставка — это достойно, да? Позволяет развиваться бизнесу. Ты должен заплатить налоги и себестоимость.
Все классно, конечно, но только у нас вот эта вот справедливая цена вырисовывается от колебаний от минимума к максимуму. И вот какая-то средняя арифметическая у нас, вот она, справедливая. Но так не бывает.
Ну, потому что вот это называется конкуренция между потребителем и поставщиком.
Понимаю. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, вы в эфире, пожалуйста.
Спасибо за интересную передачу. Все-таки вот о парадигме. А нет ощущения, что ее и нет, не может быть? Люди же не волшебники все-таки, не могут же солнечными лучами двигать технику, машины и так далее.
Пока нет, да, хорошо. Может быть, правда, фантазия все?
Ну, я не думаю, что это фантазия, понимаете? Очень много в мире живет очень много замечательных умных людей, который типа нашего Перельмана, вот, который уехал, да, математики. И открытия происходят, они все время происходят. Просто не все открытия получают технологическую поддержку, реализуются в технологии. Реально, даже от Советского Союза и не даже, а просто от Советского Союза, у нас осталось огромное количество технологий, которые могли бы даже сегодня при нормальном подходе поднять нашу промышленность, обойдясь без всяких западных. То есть я не совсем ответила на вопрос, мне кажется, неудачно. В общем, я с вами не согласна.
Короче, нефть еще пока... Никуда мы от нее не соскучим.
Просто нет еще технологий, понимаете? То есть они не стали достаточно дешевыми.
А вы всерьез не воспринимаете все альтернативные источники энергии? Ну вот вы сами сказали про газ, как основной, я не знаю, фактор смены парадигмы. Ну а все остальные?
Я очень серьезно отношусь к альтернативным источникам энергии. Я просто вижу, например, что они получат развитие, если будут высокие цены на нефть. Вот здесь смысл такой. А пока это, знаете, островки там сделали, тут сделали, там. Опытно-промышленные вот такие же. Так же, как сланцевая нефть. Если будут высокие цены на нефть, то люди будут искать способ, ну, человек ищет, где лучше, рыба, где глубже. Здесь чисто человеческая логика.
Понимаю, то есть при нынешних ценах для альтернативных источников энергии не самые лучшие времена, но это всего-навсего, они накапливают запас для того, чтобы рвануть, когда будут новые цены на нефть высокие.
Могут рвануть, да, и во всяком случае попытки, вот такая же ситуация у нас с газом наблюдается, понимаете, вот когда высокие цены на газ, значит, строятся эти терминалы СПГ. Здесь производителю, хотя это странно, да, им не нужны стабильно высокие цены на нефть. Им нужны средние, которые не позволяют развиваться продукту, субституту, это называется, заменителю.
Конкурентам.
Заменителю, да.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Да, Юрий.
Хотел бы спросить, не могли бы объяснить поподробнее, почему Штатам выгодны будут высокие цены на нефть? Они ведь не являются как бы страной-экспортером. У них вся нефть, они добывают много, но они же ее внутри потребляют, насколько мне известно.
Спасибо, принимается.
Так, значит, путанный вопрос, как бы, что такое нефть и что такое нефтепродукты. У нас есть статистика, в частности, я просто обращаю ваше внимание, что статистика British Petroleum, она складывает нефть с нефтепродуктом. Говорят о нефти, ну, там есть такая система, то, что вывозится, может вывозиться нефтепродуктами. Во-первых, Соединенные Штаты являются экспортерами нефтепродуктов давным-давно. И импортерами тоже. То есть это однозначно, да? Поэтому в каком-то смысле нефть они вывозят, просто они вывозят ее в более дорогом виде, потому что прибавочную стоимость от ее переработки они на собственных нефтеперерабатывающих заводах в чей-то карман идет, да? Кроме того, как вот мы на прошлой передаче говорили, подписано разрешение, Америка имеет право с этого года экспортировать нефть, если она захочет, она будет ее экспортировать.
Ну, все этого и ждут, как и Иран.
Да, да, все этого и ждут.
А, вернемся, почему им выгодны высокие цены на нефть?
А выгодно им для того, чтобы их технологии... Ну, вот нефтедобывающая компания, она делает инвестиционный проект, вкладывает в какую-то технологию за очень большие деньги. Она рассчитывает получить какую-то прибыль при каких-то ценах. Чем выше цены, тем выше ее прибыль. Если у нее этой прибыли нет, зачем она будет инвестировать? Поэтому у нее развитие ее добычи требует высоких цен на нефть. А развитие других отраслей ее экономики требует низких. И вот такой консенсус интересен.
Поэтому у них такой комси-комса. 50-50 получается. Да. Хорошо. Давайте еще один звонок успеем. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Роман, Москва.
Да, Роман.
Вы знаете, вот я хотел бы все-таки поправить, я, в общем-то, кандидат физико-математических наук, и хотел бы поправить, смена парадигмы – это не смена нефти на газ или газ на нефть, это, как, знаете, все равно, что я мылся мылом с мятой, а начал мыться мылом с бананом. Это когда смена полная, то есть абсолютная и полная. Это вот не смена парадигмы в конкретном случае. А возвращаясь вот к выгодам цен на нефть и так далее, давайте вспомним на заре всего этого компанию Standard Oil, которая была все равно, кто добывает, что добывает, в каких количествах. Главное владеть перевозкой, то есть транспортировкой этой нефти и быть абсолютным в этой степени человеком, контролирующим любую добычу нефти. Главная перевозка. Главное договориться с железными дорогами. Мне кажется, ситуация приблизительно та же самая. Поэтому насчет выгод американцев, мы видим, что им выгодно как это, совершенно другое. И в данном конкретном случае выгодно, чтобы многие страны, скажем так, подчинялись тем правилам, по которым вообще мировая политика и в данном случае Соединенные Штаты как гегемон.
Хорошо, принимают здесь сразу массу всего?
Нет, насчет парадигмы я согласна, может быть, да. А насчет того, что выгодно Соединенным Штатам, ну, действительно, это самая крупная в мире экономика. Действительно, есть такая вещь, как картель Standard Oil. Он был, есть, мы его изучаем в учебниках по истории, как пример, ну, объекта антимонопольного законодательства. Ну, была причина, по которой он был разрушен. Но я не вижу, ну, как бы, нельзя сказать, что Соединенные Штаты когда-то займут ведущую, доминирующую позицию в мире как поставщик нефти. Никогда. То есть это не становится, ну, нет такой ни цели, ни задачи. Они не хотят экспортировать сырье. Они хотят производить и экспортировать высокотехнологичную продукцию. Поверьте мне, там просто выше норма прибыли.
У них другая фишка. У них вот та самая фишка комси-комса, которую мы уже называли в нашей программе. Да. Когда они приобретают или теряют в любом случае, вне зависимости от конъюнктуры цен на нефть, они всегда могут или выгодать и проиграть одновременно. Как-то так. 7373948, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот в учебнике экономики читал, что цены на сырье, в отличие от цены на продукты, ну, там, допустим, цены на нефть, в отличие от цены на станки, вот цена на нефть, она изменяется очень сильно со временем. И то есть это можно считать законом. Вот не считаете ли вы, что так рассчитывать свою экономику, исходя из цен на нефть, это просто глупо?
Спасибо.
Знаете, я не считаю это законом, но это глупо.
Это сложно спорить.
Да, то есть я с вами абсолютно согласна.
Тут мы все согласны в 2015 году, в его
конце. И причем, знаете, я вот случайно помню, что вот когда был в прошлый раз, мы тоже все были согласны, но выводы никто не сделал.
Не, ну не те слушали просто, видимо. Ну, я так думаю. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, добрый день. Тихо, бывает. Тогда вас выслушаем. Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Эдуард, Москва. Ну, в принципе, с экономикой-то мне все понятно. У меня будет вопрос немножко такой, немножко с юмором, наверное. Скажите, пожалуйста, когда я вот когда вижу рекламу по телевизору, «Газпром – народное богатство», мне вот интересно, когда это будет действительно народным богатством? А то, когда вижу этого главного с «Газпрома» с шарфом зенитовским на шее, и с Халком в обнимку. Я понимаю, что тут народом-то не пахнет. Народ всем по барабану.
Спасибо. Я все-таки вынужден сделать поправку на ветер. Все-таки народное достояние, но не народное богатство.
Да, народное достояние, знаете, не знаю. Оно вам надо? Я думаю, что это головной боли выше крыши с этим Газпромом.
С этим народным достоянием?
Народным достоянием, да. Вот в сегодняшней ситуации, вы знаете, лучше не надо.
Претендовать.
Он, да, не так не знает, куда газ продать. А потом народное достояние. Мне реклама кажется ужасно неудачной.
Ладно, быстро по прогнозам. На сколько лет хватит нефти? Интересуется 248-й. Коротко, в режиме блица.
А коротко, вы знаете, есть расчеты разные, там, типа 50 лет, разные, 3. Но я хочу всех утешить. Вот, допустим, у Соединенных Штатов в Америке на протяжении, к сожалению, 30 лет моей научной биографии, все время на 10 лет есть нефть.
Все время на 10?
Да. Все время на 10.
Каждый 10 лет проходит?
Нет, каждый год проходит, не каждый год на 10. Там есть такая особенность, понимаете, запасы переутверждаются. То есть происходит геология, разведка там и так далее.
Спасибо. С нами была Тамара Канделаки, генеральный директор ООО «Инфотек Консалт», научный руководитель Нефтегазового института имени академика Лебензона, доктор экономических наук. Спасибо, Тамара Ливановна.